Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 20 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Идет же? Все в порядке? Идет, родненькая, заходите туда обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну, это если у вас работает YouTube. Обязательно это надо сделать. Там есть чат, там можно друг с другом общаться. Сейчас открою его себе на телефоне. Уже по новой, значит, традиции. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде присоединяйтесь. Выбирайте тот ресурс, который вам ближе, который вам удобней. И, собственно, наслаждайтесь или не наслаждайтесь. Сидите, злитесь над трансляцией радиостанции «Говорит Москва». Так Алексей, Кот Зет, Григорий Санкт-Петербурга, Виталий Фили, все здесь. Надо бы открыть эту трансляцию. Все время забываю, что она у нас здесь на рабочем компьютере не работает. Надо открыть и за чатом следить. Значит, что у нас с новостями? Честно говоря, новости у нас такие же, как и неделю назад. Все примерно то же самое, только в развитии. У нас есть все в раз... Что такое? Я не понял. Новостей? Нет, да. Значит, новости все те же самые, на самом деле, только в развитии. Темы остаются прежними, а именно все, что происходит в Курской области, а именно северные потоки, значит, разговоры, вокруг которых продолжают вестись. Даже мы там немножечко впряглись в эту тему. И с Министерством иностранных дел Германии... решили зарубиться, предъявили им претензию, что они якобы скрывают какие-то детали, которые им известны. Но Германии и самой сейчас не сладко в связи с этими северными потоками. Версии высказываются разные на тему того, для чего это делается. Говорят, что это будет в долгую, и уже как-то Германия даже охладела к идеям поставок вооружения на Украину в будущем. Хотя, честно говоря, я уверен, что Германию прогнут в нужный момент. Если надо будет снова выделить денег из немецкого бюджета, обязательно эти деньги будут выделены. Я в Германию не верю от слова совсем. Хотя какой-то вот курс на то, чтобы прозреть, все-таки в Берлине по чуть-чуть, но виднеется. Но надежда, мне кажется, чересчур все-таки на это все возлагается. «Жахнуть-бахнуть», пишет Виталий Фили. Ну да, «жахнуть-бахнуть» по факту. «Украина совсем потеряла Бога», пишет Алексей. Вы знаете, примерно в районе 13-14 года случилось это, вот, потеря Бога. Но вы имеете в виду про то, что закон, да, они там приняли по поводу церкви Московского Патриархата. Знаете, Украина должна, мне кажется, пройти вот, на самом деле, все стадии. Вот все, что только можно было сделать, они сделали все. В том числе и поборолись с религией. Ну, пускай, хорошо, пускай они это делают. Это все агония, и это все больше и больше похоже на агонию. И главное слово «агония» все больше и больше подходит всем этим процессам. Вот как они могут вообще версию с хохлонырельщиком серьезно обсуждать? Это же прям бред. Хоть что-то поумнее придумать, слабо. Нормально, для их целей канает и хохлонырельщик, для того, чтобы поссориться с Польшей, ухудшить взаимоотношения, чтобы поссориться с Украиной и, ссылаясь в том числе и на это расследование, поменьше выделять им денег, им хватает. Мне кажется, что надо именно так рассматривать эту историю. Рубрика «Диванные бомбардиры» открывается, пишет Акром. Ну да, Олимпиаду им еще надо провести. Для... Вы имеете в виду Украине надо Олимпиаду провести? Да, это было бы, кстати, интересно. Юрий Константинов спрашивает, когда Рутюб? Многие интересуются. Вот человек, ответственный у нас за Рутюб, вернулся на свою позицию. Обещает с завтрашнего дня запускать прямые трансляции на Рутюбе. Да? Обещаешь? Нет? Не обещаешь? Но надо пробовать. Народ пользуется Рутюбом. Поэтому будем стараться. Я вот доконаю его, и рано или поздно он попробует запустить прямые трансляции на Рутюбе. Когда будет какой-то... какие-то результаты его работы будут, наконец-то, может быть, в какой-то веке, тогда я вам обязательно по этому поводу сообщу. Пока у нас... я про тебя. Это Георгий Вячеславович Осипов здесь. Пока у нас YouTube и ВКонтакте. Так, восстановить Северный поток-2, взорвать маршрут на Украине и посмотреть. Что вы имеете в виду? Кто должен восстановить, и как, кто должен взорвать, и на что надо будет смотреть? Так, Володя З лично нырял, разве кто-то сомневался? Ну да, там Володя З тоже варианты возможны. Там он то ли З, то ли Ж, там непонятно, какая фамилия конкретно, но с Володей З, да, было весело. Значит, что касается Курского направления. По Курскому направлению, значит, с нашей стороны информация об большом количестве уничтоженной техники. С их стороны они там заявляют о контроле над 90 с чем-то населенными пунктами. И, значит, что у них продолжается вся операция, и все нужные цели, которые они перед собой ставят, они достигают. Что это за цели, непонятно. Расширились разговоры о переговорах. На фоне вот этой истории с тем, что они улучшают себе переговорную позицию, появилась новость из Катара. Я не знаю, видели вы это или не видели, по телеграм-каналам расходилось. Это, по-моему, кто-то из американцев, значит, раскопал эту историю, что якобы в Катаре шли подпольные переговоры между Россией и Украиной. И они должны были, то есть там шли какие-то, налаживались контакты, и сами переговоры, прям вот действительно переговорных групп, должны были состояться где-то в районе сентября, по-моему. И вот это были переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и с той, и с другой стороны. Так, это я еще раз цитирую вам инсайдерскую информацию одного из американских СМИ, не помню кого конкретно, кто-то из печатных, но это на самом деле не суть важно. И якобы вот эти переговоры должны были состояться именно на Катарской площадке, но они на данный момент сорваны, потому что, собственно, случился Курск. И там интересный нюанс такой, что, ну, мы, во-первых, отвергаем, там на официальном уровне никто это не подтверждал ни разу, то есть действительно можно ссылаться только на вот этот вот материал. Что интересно, ссылаясь, то, опять же, на этот материал, украинская сторона сказала, что мы все равно готовы приехать и обсудить, на что им в Катаре сказали, уже не надо никуда приезжать, что вы здесь будете одни делать. Русские сказали, что переговоров больше никаких не будет, поэтому сюда можете не приезжать. Зачем они пытались съездить? Ну, я думаю, что пытались просто выехать с территории Украины хоть чуть-чуть, да, вот на Катар посмотреть, на объекты чемпионата мира по футболу. Александр Скапич, изменившаяся ситуация в Курской области, активные действия наших военных вынуждают ВСУ сдаваться в плен. За истекшие сутки российские военные взяли живыми еще несколько групп противника. Это вы, мне кажется, цитату какую-то от Министерства обороны выдаете, либо вы эти цитаты пишете, потому что уж больно слог похож. Вот видите, я был прав, переговоры должны были типа проходить где-то на Ближнем Востоке, как я и предугадал. Я тоже о вас подумал, Виталий Фили, я сразу вспомнил все эти наши разговоры, что мы там прикидывали, где это может пройти все дело. Мы вспоминали с вами и саудитов, и Эмираты, но вот оказался Катар, по крайней мере, по инсайдерской информации. Здесь наши мысли сходятся с авторами статьи, поэтому я, в принципе, склонен, на самом деле, отчасти верить, что какие-то подобные процессы могли бы быть. Я не знаю, по какому поводу и что бы там можно было обсуждать, но какие-то процессы, в такие процессы, в принципе, я верю. Подковерные игры, они всегда так или иначе ведутся. Но они сорваны. Если мы от этого будем отталкиваться, значит, Украина в том числе совершила этот маневр на Курском направлении для того, чтобы сорвать какие-либо переговорные инициативы, которые могли намечаться на данный момент. Здесь я вернулся к нашему с вами обсуждению еще до Курска. Всех этих переговорных инициатив, если вы помните, мы с вами говорили о том, что переговоры, предположим, пройдут сейчас. Что мы можем предложить той же самой Камале Харрис с Байденом для того, чтобы подкинуть им вот этот вот плюсик на выборах, но при этом потребовать чуть больше. Помните, много раз мы обсуждали с вами этот вопрос. И действительно, наша переговорная позиция была по всем меркам, с любых точек зрения, в этом смысле сильной. Потому что мы могли продавливать наши условия, а они могли на них соглашаться, потому что им нужнее. Но вот Украина срывает этот переговорный процесс. И я делаю вывод, что на самом деле главная задача Украины на данный момент продержаться там, в нашей Курской области, до нового президента Соединенных Штатов Америки. То есть выборы – это ноябрь. Сам президент заступает там на пост, по-моему, в январе месяце. У него будет инаугурация. То есть вот это, судя по всему, и есть одна из главных задач на данный момент Украины. Для чего? Спросите вы, зачем им это надо? Почему они решили прервать переговоры сейчас? И зачем им нужно там удержаться? На мой взгляд, зачем им это может пригодиться? Потому что в случае, если приходит Дональд Трамп к власти в Соединенных Штатах Америки, этот человек сразу начнет продавливать переговорный процесс. Переговорщик, он жесткий, отталкивается от реалий. И если вдруг под контролем Украины остается какая-то там, какой-то процент земли Российской Федерации, то он может попытаться там, это как-то все действительно обменять баш на баш на какую-то из территорий, которая находится под контролем российских войск, из тех, что Украина считает своими. Логично? Мне кажется, что в принципе логично. То же самое, в принципе, может случиться и с демократами. Просто Украина таким образом подстраховывается на случай Трампа. И все вот эти вот истории с улучшением переговорных позиций начинают играть хоть какими-то красками здесь. Единственное, что в эту логику не укладывается, так это все остальные направления. И сам вот этот вот временной промежуток. Уж больно долго им нужно будет удерживаться на этой территории аж до целого, ну там, до ноября чуть меньше, а до января так совсем долго. Здесь начинают возникать вопросы, насколько это, в принципе, реально. Как вы думаете, согласны вы вот с моей трактовкой, учитывая всю информацию, которая вот, поступает к нам так или иначе периодически, ну, практически каждый день что-нибудь да поступает. Согласны с такой трактовкой? Или, может быть, каким-то другим образом видите логику всего того, что происходит? 925-48-94-8 это смс, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде у нас идут трансляции, по запросу говорит Москва, особенно через поисковик, плюс соцсеть, спокойно найдете наши ресурсы и на все подпишитесь. Я вас слушаю, здравствуйте.
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 Ну вот Лавров, он же официально опроверг вот эти слухи о переговорах в Катаре.
Да-да-да, опроверг.
Да-да, это было опровергнуто. Далее, даже вот до 5 ноября, до даты выборов, это 2,5 месяца.
Да.
То есть это абсолютно неприемлемо для России так долго, значит, заниматься их уничтожением и выдавливанием из Курской области. Я думаю, все произойдет в разы раньше. Я не знаю, что будет через неделю, в следующий вторник. Сегодня ровно 2 недели их вторжения, да? Ну, то есть, а тем более до 20 января у нас 5 месяцев. То есть это абсолютно, ну, и что вот, смотрите, ну, это вот ваша абсолютно, мне кажется, фантастическая версия. 5 месяцев до 20 января. Что мы увидим? 20 января стоится легенькая банковая. Они где-то там копошатся в Курской области, в этом приграничье, как сейчас. Это просто нереально. Это представить даже ну, невозможно и очень тяжело. Я думаю, мы все-таки решим с ними вопрос ну, в течение вот ближайших недель, может быть, 1-2 недель. Ну, очень на это надеюсь. Иначе это очень какая-то опасная и... Ну, крайне тяжелая для России ситуация. Какие там 5 месяцев, даже какие 2,5 месяцев до выборов. Ну, а у них могут быть любые хотелки, любые... Я даже думаю, они на такое не рассчитывают, так долго продержаться в приграничных районах Курской области. То, что все же упирается это как математика в их военные резервы и так далее. Мы бьем там и по Сумской области, и по приграничью Курской, и по их резервам Сумской области. То есть, мне кажется, это фантастическая и крайне тяжелая и неприемлемая для России версия по поводу того, что... А так, конечно, все... вот предложение России, естественно, на столе, об этом Лавров тоже упоминал вот совсем недавно, вот это последнее июньское предложение Путина по поводу вот 4 областей, да. А дальше, ну, вот здесь это тяжелый вопрос, это тоже... Все упирается в освобождение Донецкой, там, Донецкой, Запорожской и Херсонской области. Пока территорию определенную удерживает ВСУ, ну, значит, у них есть основания тоже где-то упираться и не уступать нашим требованиям. Но по поводу Курской области, опять надеюсь, это вопрос ну недели, ну пару недель. Потому что, ну что это тогда такое? Это какая-то такая... Ну, я не верю в такую злостную, такую импотенцию, так сказать, и страны, и армии. Мы решим этот вопрос, я уверен.
Угу. Я тоже уверен, что мы решим этот вопрос, спасибо. Но про сроки я бы не стал загадывать. Я изначально ничего не загадывал, ни про какие сроки. Потому что вот чему меня точно научили эти 2,5 года. Так что... Так тому, что не надо вообще ничего говорить про сроки. Это предсказать практически невозможно. Никто ни разу ничего не угадал. Срок не проведения ни одной из частей там, специальной военной операции ни с одной, ни с другой стороны. Сроки – это все от лукавого. То, что выдавим, безусловно, выдавим. Вопрос только вот, вопрос только когда. Чем раньше, тем лучше. Это понятное дело. История с там, до ноября... А задержаться в этих, значит, на территории Курской области выглядит, конечно, сильно реальнее, чем до января. И то, да, вопросы. Но то, что они... Это хоть какой-то логикой, понимаете, отдает. Я вот так рассуждаю. Я пытаюсь, может быть, я думаю о них чуть лучше, чем есть на самом деле. Но если они постоянно говорят о переговорных позициях, в этом есть хоть какая-то логика. Понятное дело, что мы эти переговоры с таких переговорных позиций вести самостоятельно не собираемся, поэтому это может произойти только в том случае, если кто-то другой выйдет к нам, например, американцы с этими предложениями, и либо нас поставят в неудобное какое-нибудь положение, типа того же самого Дональда Трампа, я много раз говорил, что он способен сделать хуже. На самом деле способен. Вот правильно мне тут кто-то написал, что зря вот так про Трампа, он может туда и контингент отправить. Он может. Я как раз это прекрасно понимаю. То есть он либо жестко будет пытаться поставить этот вопрос на паузу, какие-то переговоры предложить, и жесткие условия будут как к нам, так и им выдвинуты. Либо, ну, вот кого-то из... И нам, и ним от американцев будет хуже. Он либо им будет супер помогать, либо он обрежет им помощь. Ну, то есть, тут, на самом деле, вилка такая, знаете, в разные стороны. Но логику хоть какую-то я вот тогда вижу во всех вот этих вот их курских мероприятиях. А для нас это ставит тоже интересную задачу. Каким-то образом, ну, у нас появляются временные рамки. Давайте так, они здесь существуют. Вот мы много раз говорили о том, что время там работает на нас, или рассуждали, на кого оно на самом деле работает, но вот оно перестает работать на нас. В данном конкретном случае время на нас работать перестает. Это не значит, что надо, сломя голову, там, перебрасывать все, какие только можно, резервы с разных направлений и стараться как-то там решить этот вопрос в Курской области. Как раз то, что мы не перебросили, необходимое по прикидкам украинцев количество резервов для того, чтобы купировать вопрос Курской области, как раз вот это и заставляет тоже их отчасти импровизировать и придумывать новые смыслы всем этим своим авантюрам. А мы параллельно продвигаемся, вон там уже целый Нью-Йорк, да, умудрились взять. Я, кстати, решил изучить вопрос, я думаю, что он там вообще Нью-Йорк, там что забыл, это их придумка или это старая придумка? Это старая придумка, на удивление. То есть они его переименовали вновь в Нью-Йорк, потому что он в советские годы был по-другому как назывался, я забыл точно название, мы его будем переименовывать, судя по всему, обратно, как у нас это принято. Но на самом деле он был назван Нью-Йорком, там чуть ли не переселенцы из Новгородская, вот, да-да-да, пишет Виталий Фили, он был назван Нью-Йорком там какими-то немецкими переселенцами еще 1000 лет назад. Ну, то есть интересные, конечно, места, ничего не скажешь. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Ай, не попал. Вот вроде попал. Здрасте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я думаю, что они могут продержаться до, как вы предполагаете, там, до президентских выборов там в Америке. Потому что, ну, разве могли мы с вами думать, что специальная военная операция продлится больше 2 лет? Разве могли еще только 3 недели назад представить, что они уже войдут на исконную русскую территорию и будут там закрепляться, подтягивать тыловые подразделения? Конечно, не могли. Мы тактически и с точки зрения военной науки, конечно, сейчас, мне кажется, им проигрываем. Поэтому что-либо загадывать в том плане, что вот сколько они там продержатся, и сколько, мы не можем с вами, понимаете? Мы можем только надеяться, а значит, строить какие-либо прогнозы, мы не знаем, что они придумают, понимаете? Они хитрые. Ну, я думаю, что на них, конечно, работает англичанка, скорее всего. Это похоже на их стиль. Но очень виртуозно и грамотно все. А по поводу срока, вот я говорю, ничего мы с вами предположить не можем. Мы даже не можем с вами предположить, что они завтра начнут делать. И где они еще нас скроют, с какой стороны, понимаете? И куда нам еще придется? Мы, понимаете, мы все время как бы становимся в защите. Мы как вот боксеры, понимаете, не бьем, мы все время защищаемся. Вот в последнее время это так, к сожалению. А там посмотрим, не знаю, спасибо.
Да, спасибо. Но если уж мы про боксеров будем говорить, да, там тоже по-разному можно выстраивать свою тактику на бой. Там можно и от обороны, если вы уж про защиту. Хотя это сейчас, честно говоря, ну, сомнительно было. Я не очень считаю, что можно сравнивать то, что там происходит сейчас с боксерским поединком, потому что по поводу, значит, того, что мы проигрываем им в военной стратегии, ну, это чушь собачья. Без обид, конечно, но это самая настоящая чушь. Вот это конкретная авантюра, конкретная операция, которая была направлена на Курскую область, это один разговор. Но все остальное у них сыпется, причем сыпется совершенно иными темпами. И даже те, кто, безусловно, выступает на проукраинских позициях, они стараются либо об этом не говорить, либо говорят о том, что командование украинское просчиталось с точки зрения того, что русские будут стягивать свои новые резервы для того, чтобы перекидывать их на Курск и не подтаскивать их там на том же самом Донецком направлении, где сейчас самая большая катастрофа для ВСУ. Другое дело, что они могут там поднимать, ну, вот, там, в логике, которую я, да, пытался транслировать, от которой мы отталкиваемся, они могут поднимать цену там на предполагаемых этих переговорах с их точки зрения, могут поднимать цену тем территориям, которые они будут занимать, если будут, естественно, на тот момент, когда будут эти переговоры. То есть, типа, эта территория стоит не километр к километру, там, а километр к 10 километрам. Ну, грубо говоря, это здесь как раз тоже что угодно может произойти. Трамп позвонил Зеленскому и сказал идти на Курск за ухо Трампа, пишет Юрий Константинов. Кац предлагает сдаться. Ну, типа того, да, что-то сейчас было. Иноагент мне вот тут напоминает, что он... Ну, это же разные же бывают. Может, мы про другого. Там в Израиле тоже есть Кац. Сейчас тоже. Да, этот тоже в Израиле. Они все в Израиле. Ну, ладно. Так, мне кажется, укры зашли в Курскую область под президентство именно Камалы, а дальше выделение огромной военной помощи, очередные американские ЧВК, не просто так же туда направлены ЧВКшники из Америки. Все плохо. А я не вижу логики вот в вашем рассуждении, что именно под Камалу, а дальше выделение большой, огромной военной помощи. Как это бьется? Камала и сейчас, по сути, у власти. Это та же команда будет рулить Соединенными Штатами Америки. Почему дальше должно быть огромное выделение помощи? Почему это огромное выделение помощи не сделать сейчас? С Камалой, кстати говоря, даже сложнее это будет, чем если бы на выборы шел Байден и побеждал. Потому что у Камалы будет первый срок, а у Байдена второй. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве сегодня, 20 августа, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Канал называется «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки под трансляцией и залетайте в чат. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, наше сообщество там называется, ВК-видео, просто по запросу «Говорит Москва» находит, и в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, везде подпишитесь, чтобы у вас были варианты. Ежели вспомнить выборы 2020 года в США, то можно с уверенностью сказать, президентство Трампу не светит, даже если он выиграет выборы, пишет Алексей. Ну, это отдельная тема по поводу президентства. Там Трамп светит, не светит. Здесь варианты возможны. Я просто не согласен с тем, что это они сделали конкретно под Харрис, потому что когда придет Харрис, она выделит столько всего, что мама не горюй. У нее это как раз будет тот самый, над ней будет вот этот груз перевыборов. Первый срок американского президента, он всегда такой менее решительный, а вот во втором уже позволено чуть больше. И поэтому я вот не уверен, что Харрис это безусловное выделение еще большей там помощи, огромного количества вооружений и всего прочего. Вот Трамп вполне возможен такой сценарий, возможен и такой, и другой. А Харрис нет. Но это другая вообще тема. Здесь даже не столько история, на мой взгляд, на самом деле. Вот если отталкиваться еще раз от того, вот как я рассуждаю. История с переговорами сейчас, она была более выгодна нам и американцам. Потому что мы могли бы требовать и продавливать чуть больше. Потому что американцам конкретно сейчас вполне бы не помешали удачные переговоры, подписание какого-то документа, который можно было бы продать прямо перед выборами, снести у Дональда Трампа целый один козырь, о котором он говорит вот буквально в каждой своей речи, о том, что при мне бы не было, они ничего не могут, я приду, закончу за сутки, вот это вот все. Сразу это можно было бы из-под его ног смыть. Но это было бы в минус, конечно, Украине, потому что у них вообще не было никаких рычагов на этих переговорах, они ни за счет чего ничего продавливать не могли. Получается сейчас, если там, вот, я против этой концепции, что это под Харрис, получается это, в принципе-то, у Харриса отняли возможность приобрести сейчас себе плюсик перед выборами. Поэтому вот я совсем не уверен, что это под нее было сделано. Это еще раз, это только это вот гипотетические переговоры, которые могли бы состояться. Есть определенная информация, которая указывает на то, что они могли быть. Есть столько же информации, а то и больше, что никаких переговоров быть не могло. Но сейчас все, на переговорах поставили крест. В ближайшее время их не произойдет. Поэтому остается только вот додумывать, называется. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Если верить Трампу, этому Байдену, который говорил, что Северток будет разрушен, а СВО будет длиться 5-7 лет, и мы видим, что Кремль не хочет переносить боевые действия на территорию Украины, возможно, из-за того, что земля скуплена западным олигархатом, и Путин не хочет его огорчать, то что мы имеем? Минимум 2,5 года бои будут длиться на приграничной российской территории. Курская и остальные области.
А, и, меня вот... вот обожаю такое. Мне понравилось по поводу того, что не хочет переносить боевые действия на территорию Украины. Вот это вот, что... что имелось в виду вот в этой фразе. Да, ладно. Это Юрий Николаевич восхитительный. А он давно восхитительный? Я что-то как-то мимо этого мема прошел. Что за тема с восхитительным? Так, профессор рептилоидологии звонил. Ну да, походу. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. А что бои в Курской области только 2,5 года будет длиться? Ну, давайте 10 отведем. Что вечно пускай будет. Я вообще не верю, что решение нашего руководства по боевым действиям в ходе СВО в том числе по Курской области, будет как-то привязываться к выборной кампании в Соединенных Штатах. Это реальное унижение. Вы что? Да давайте вспомним, что они делают-то с гражданскими Курской области? Они бросают их в кузов и увозят в плен. Как это? Гитлеровцы. И мы на этом фоне что-то будем там на какой-то Вашингтон обращать внимание? Да мы сами справимся. Да как отнесутся к этому вооруженные силы, которые там сражаются? У нас что, сил, что ли, у себя нету? Своих есть. Поэтому это вообще будет унижение. И я не верю, что наше руководство будет там как-то кивать туда, в сторону Вашингтона, слушать их в этом плане. Да пускай там, хоть они там, кто там будет, Трамп или это баба, которая все время улыбается. Нам такая разница. Вашингтон никогда не пошлет свои боевые части на помощь Киеву. Никогда. Потому что они знают, что они проиграют там, и ничего не будет. Уж кого они туда могут послать, только кого-то другого. Правда, те другие тоже пока трясутся от страха. Понимают, что может прилететь хорошая ответка. Вашингтон посылает войска только тогда, когда он уверен на 99,9%, что он выиграет, и ничего ему в ответку не прилетит. Это было в Югославии, это было в Ираке, это было везде, где он воюет. По-другому не бывает. Ну, я не знаю, что мы там это проигрываем. Мы планомерно выполняем цели демилитаризации, денацификации Украины. Об этом говорят факты, ну, которые нельзя прокинуть. Ну, достаточно посмотреть, сколько мы намолотили этой техники и сколько убили этих их передовых частей. Там около 600 тысяч уже потери. Вот сроки уничтожения ВСУ в Курской области, на мой взгляд, могут варьироваться в очень узком временном диапазоне. Дело в том, что если Киев продолжает удерживать или подтягивать резервы в те районы, где уже нет наших жителей, они отселены, ну и пусть подтягивает. Пусть подтягивает. А когда он подтягивает резервы, вы же смотрите за то, что делается-то, вот показывают, мы их просто планомерно уничтожаем. Ну и давайте продолжим. Все равно они дальше не продвинутся. А если они там крутятся вокруг каких-то районов и тянут свои резервы, а мы-то по другим направлениям продолжаем наступать, об этом опять же все это видно, это показывают, так я не вижу тут ничего страшного. Я не думаю, что это там затянется как-то надолго. Да нет, там чисто такая военная особенность. Если там действительно жителей нету и никто не страдает, ну, дома все равно придется отстраивать. Ясно, что они там все рушат, все взрывают, все поганят и так далее. Проблема – это гражданское население. Это вот страдания гражданского населения. Эти уроды там творят, что хотят, понимаете? Вот больно на это смотреть. Но они жестоко за это ответят. Слушайте, я думаю, там наши спецчасти с ними не чухаются. И этих самых... Много пленных не будет. Там будет больше убитых. И это правильно.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, значит, с самого начала, по поводу того, что наше командование и руководство не будет отталкиваться от выборов в Соединенных Штатах Америки. Это не наши должны от этого отталкиваться. Я же говорю не про нашу логику, я говорю про украинскую логику. Это они от них отталкиваются. Это их, я пытаюсь просто найти, хоть нащупать какую-то логику. И если привязать это все к выборам, а так или иначе, выборы, знаете, это, ну, они вот где-то вокруг витают, да, это тема достаточно важная, которая имеет свое влияние на все, что происходит, то эта логика хоть как-то находится. Это не мы привязываемся к выборам в Штатах, это нас пытаются привязать к выборам в Штатах. А мы-то можем как угодно себя вести, абсолютно можем на это не обращать внимания, и на любые инициативы, там, кто бы ни был президентом, можем внимания не обращать и идти просто дальше своей дорогой, это абсолютно точно. Но все-таки совсем никакое внимание не обращать, наверное, не получится, потому что это будет так или иначе менять определенным образом то, что происходит в области поставок, вооружения, финансирования и всего прочего. Но я говорил в первую очередь не про то, от чего мы будем отталкиваться, а от чего отталкиваются они и в какую ситуацию они пытаются нас поставить. По поводу того, что, значит, пускай подтягивают свои резервы и все прочее. Честно говоря, это звучит, может быть, как-то сухо и бесчувственно. Да, но если так вот от карты немножечко, да, вверх от страницы и посмотреть на это более хладнокровно, то я здесь с Сергеем Алексеевичем согласен на самом деле. Учитывая, что они действительно подтягивают определенные свои резервы, в расчете исключительно только на побочные факторы от этой операции в Курской области. То есть с точки зрения действительно земли, стратегической важности этой земли, каких-то там плацдармов на другие направления, которые могли бы перевернуть ситуацию на фронте, Курская операция, ну, у нее ровно ноль смысла. Похоже это все вот на пиар, понятно, составляющую, и на вот эти вот потенциальные переговоры. Ну, тогда пускай действительно подтягивают и умирают. Пускай умирают там, пускай люди там их умирают, пускай техника их там, которая наверняка дороже, чем люди. Потому что техники у них меньше. У них людей немного, но техники еще меньше. Пускай техника сжигается. Да, а мы продолжаем двигаться на других направлениях. Но есть ощущение, что другие направления, они просто уже не в приоритете. Они играют в короткую сейчас, не в долгую. Их задача сыграть в короткую. Их можно понять, на самом деле, потому что надежды немного. Действительно, нанести поражение России на фронте нет никакой возможности. Они пытаются абсолютно безуспешно втянуть НАТО в этот конфликт, чтобы это превратилось действительно в войну между Россией и НАТО, полноценную, с войсками, со всеми делами, с объявлением войны и так далее. У них не получается и не получится. Я тоже не верю, что американцы пошлют все, что угодно, кроме своих людей туда. Вот я верю, вот Виталий Фили там писал, что при всем уважении там, к Сергею Алексеевичу, мы про Хаймерса не верили, а он на поклонке видел там уже и Абрамсы подбитые. Это да, в технику верю в любую практически, в людей не верю от слова совсем. Не пошлют они умирать за Украину своих людей, за свою регулярную армию. А техника, пожалуйста. Но втянуть полноценно НАТО у них не получится. Соответственно, какие у них еще остаются варианты? Ну, пытаются в короткую. Пытаются вот здесь сейчас хоть какой-то плюс себе для потенциальных переговоров выбить, если они все-таки случатся. Ну, исходит из того, что у них есть, на самом деле. За это их винить не стоит, просто надо стараться понять. Если есть, конечно, эта логика. Единственное только, что, там, я не знаю, вот еще раз про временные рамки. Есть они у нас какие-то или не есть. А Алудинов тут заявил сегодня, по-моему, да, это было? По-моему, в интервью китайским коллегам он это сказал, что там он 2 месяца отводит. И не только на курское направление, но и вообще на все СВО. Вот я не знаю по поводу всего СВО и 2 месяца, честно. По поводу Курска и 2 месяца, ну, может быть и так. Не знаю, еще раз, про сроки вообще не хочу говорить. Украина играет в шахматы, а Россия в шахматы, пишет ухо Трампа. Можно и так. Можно и так сказать, да. Хорошее здесь где-то было сообщение, вот мне понравилось. Сейчас я его найду, подождите. Дин-дин-дин-дин-дин, там какой-то. Вот, Эндрю Тун пишет. Понятно, спущена методичка. Обожаю вот эти про методички, когда мне начинают рассказывать. Спущена методичка из администрации президента. Начинаем готовить почву о переговорах. Эндрю Тун, а вы вообще слушаете, нет, о чем мы разговариваем? Какую почву под переговоры? Я, наоборот, сказал, что не будет никаких переговоров. Почва под переговоры, что не будет никаких переговоров? Серьезно? Я же сказал, не будет никаких переговоров. Россия не будет вести переговоры никакие, это я вас уверяю, пока украинские солдаты будут стоять в Курской области 100%. Вообще не обсуждается. Какая почва под переговоры, о чем вы? Смотрю в книгу, вижу фигу. И тот не португальский футболист. О чем вы? Слушаю, здравствуйте. Что я сегодня не попадаю по кнопкам. Здравствуйте, добрый вечер.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Мне нравится, что очень долгий идет процесс, ну, выбивания оттуда украинцев. Время идет, оно работает на них.
Ну, вы заметили, что вообще-то, в принципе, процессы быстрыми у нас не бывают. Мы особо не торопимся.
Я почему говорю-то? Они окопаются сейчас, заминируют, и нам придется очень много людей положить, потому что наступать всегда больше потери. И мне кажется, что время работает на них. Быстрее надо, быстрее.
Угу. А быстрее почему?
Чтобы не окопались, чтобы не подтянули резервы. Вот почему. Тяжелее будет выбивать.
Тяжелее будет... А, ну вы про Курск конкретно только. Ага, хорошо, да, понял. Ну еще раз, я вот... я считаю, что полноценно, во-первых, окопаться, построить там какие-то серьезные оборонительные редуты у них не получится, а резервы пускай подтягивают. Пускай подтягивают. Они подтягивают, а мы их уничтожаем там. А у них не так уж много резервов. А это элита, это самые крутые, кто у них есть. Подготовленные, снаряженные. Посмотрите на количество техники. Когда последний раз слышали про британские танки «Челленджер»? Забытое же вообще уже название, да? Мы слышали там много раз, вспоминаем, «Леопарды», какие-нибудь «Брэдли», про «Абрамсы» что-нибудь дослышали. А вот про «Челленджеры» как-то давным-давно было не слышно. А вот они, эти «Челленджеры», где всплыли-то. Они были как раз у всех этих бригад, которые сейчас заняты в Курской области. И там и сгорают все эти «Челленджеры». Новых «Челленджеров» не дают, а старые вот там ровно и сгорают. Сегодня была статистика от Министерства обороны. Там и по технике, и по людям, она, мягко говоря, неутешительная для Украины. Так, может быть, пускай подтягивают? Я думаю, что это, на самом деле, это риск, это был риск со стороны Украины. Но это фатальная ошибка, как говорит один персонаж на Ютьюбе. Фатальная ошибка. Вот это вот была та самая фатальная ошибка, на мой взгляд. Они, я думаю, даже сейчас это уже понимают. Но они рисковали. Рисковали. Не выгорело. Где моя зарплата? Я как постоянный слушатель обязан ее получить за методичку, пишет Виталий Фили. 15 рублей получите на карту. Как обычно все, Виталий Фили. У нас расчет по четвергам. Так. Как вы думаете, будет ли вторая волна мобилизации, пишет Рамс-1. Не знаю. Не знаю. Я вижу, что разговор об этом в очередной раз идет. Но у нас, если вы тоже обратите внимание, разговор о мобилизации, он каждый раз подходит, вот он перед осенью, перед весной. Перед каждой осенью, перед каждой весной за эти 2,5 года бывает разговор о мобилизации. Еще, ну нет, ну вот зимой, да, помните, они там все предрекали, вот сейчас будет эта, та самая вторая волна мобилизации, и все равно ничего не случилось, это фактически было перед весной. Я не знаю, что вам по этому поводу сказать. Я думаю, что если такое решение кем-то и обдумывается, то оно уж, мягко говоря, не принято до сих пор. Не знаю, может и будет, может, зависит от планов. Я думаю, что нет. На данный момент не вижу никакой необходимости. Поэтому думаю, нет. Пока это все похоже на ту же самую, на тот же самый фуфел, который периодически вот, вбрасывается, особенно с украинской стороны. А говорят об этой волне мобилизации все те же самые люди, которые говорят, они даты даже называли, если вы помните. Я жду и сейчас дату. Там 16 сентября. 16 сентября будет. Или там 3 сентября. Они перевернут календарь, а там написано вторая волна мобилизации. Посмотрим. Я жду дату. Если назовут дату, то точно вообще какая-то брехня. Так, на старую волну пугают с осени 22-го. Вот да, 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 я об этом и говорю. Ну, у них есть четкая привязка. Они это начинают делать всегда перед осенью, перед весной. Ни зимой, ни летом. Осень и весна. Всегда только так. Так, про резервы тоже вещь очень дискуссионная. Я про последние резервы СУ слышал в августе 2K23, когда они тусовались у Работина. А я не говорю про последние резервы, я говорю про лучшие резервы. Про самые подготовленные. Вот если вы смотрели видеоролики с пленными, которых наши берут на этом направлении, там как раз через одного, это вот те самые люди, которые проходили подготовку в Испании, в Великобритании, они, конечно, жалуются и говорят, что подготовка была так себе, но эти хоть какую-то подготовку проходили, ту самую натовскую. И по количеству техники я делаю выводы, и по количеству наемников я делаю выводы, а наемников большое количество, они все палятся там, главное. И на, там, в соцсетях американцы какие-то посты выкладывают, и берут их там в плен, и убивают, но они там палятся, их много очень. Это говорит о том, что это подготовленные с точки зрения того, что их вот взяли всех вместе и объединили по какому-то признаку. Я вижу этот признак как самое лучшее оснащение и самое лучшее, какая у них есть подготовка. Вот эти ребята там и задействованы. Надо быстрее. Радуют такие персонажи. Суть по голосу, возрасту дяди не молодой, сам ускорять процесс не поедет, пишет Илья Григорьев. Илья, вот о чем точно можно сказать, что быстрее, вот это срочно, срочно, быстрее, 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 это точно не про наше военное руководство. Никто ускоряться и под какие-то даты ничего там подгонять не будет. Процессы идут в том темпе, в котором идут. Лишнего ускорения за счет там, увеличения потерь или еще чего-то никто делать не будет. Мы не торопимся, это правда. Не торопимся. Ну, вот у нас есть какая-то тактика, и мы ее придерживаемся. Одна из составляющих этой тактики это то, что торопиться никто не будет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, радио только выключайте.
Ага. Да, выключил. Спасибо. Да. Спасибо за эфир. Вы говорите, что направление Курска вот они взяли, ну, оно якобы бессмысленно. Вот. У меня есть мысль на этот счет, что просто им дали указку о том, что надо отвлечь наше внимание от, там, не знаю, той же Молдавии, да, или еще где-то, где они пытаются сейчас разжечь, еще раскачать. Угу. Что вы думаете на этот счет?
А, они точно, ну, вы имеете в виду, американцы хотят раскачать?
Да.
Американцы хотят раскачать. Ну, знаете, я так скажу по поводу Молдавии. Ну, сколько бы они там не пытались отвлечь наше внимание или не пытались, не могу, не вижу прям каких-то сильных рычагов воздействия на ту самую Молдавию. Да и значимости, например, в этой Молдавии прям какого-то большого на данный момент не вижу. Что для них, что для нас. И я не думаю, что они сейчас будут качать в ближайшее время какие-то новые направления, потому что им просто не до этого. У них электоральный цикл так наложился. А вот отвлечь там от какого-то другого направления, да, вполне. Но я вообще убежден и буду стоять на этом, что на Западе люди, которые принимают решения, они были не в курсе вот этой вот авантюры. Потому что мы много говорили с вами на прошлой неделе об этом. Потому что похоже на почерк вот такой самостоятельной, незалежной Украины. Немножечко вот Зеленским воняет в этом во всем. Американцами не воняет, а Зеленским очень даже. Так, вот и в 23-м в контрнахрюк кидали вроде тоже очень подготовленных. Дальше оставались только сирые, убогие продавцы кофе из Киева. Ну да, вот это новые подготовленные. Так и было в контрнахрюке, как вы выразились. А только сейчас на разных языках сообщают о том, что потери в рамках вот этого их, этой их операции на Курском направлении, потери чуть ли не в 4 раза больше в процентном соотношении, чем они теряли в день в том самом контрнаступлении. Ну, как бы удачи, хорошо. Ладно, бахнуть пора уже. Ну, бахнуть, да, бахнуть всегда пора. Слушаю вас, здрасте. Полторы минутки у вас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, в этом говорит Москва, как я понял.
Да, да, да. Это вот вы вовремя поняли это, да.
Угу. Да, хорошо. Вы знаете, мы сейчас обсуждаем вообще положение Курской области. Но что я хочу сказать по этому поводу? А вот мы не рассматриваем такой вопрос, что на захваченной территории будет объявлена Курская республика, которую признает весь цивилизованный мир. Угу. Потом у нас будет очень большая головная боль, как с Косово в Югославии.
Угу. Нет, не рассматриваем.
Ну, понимаешь, Мил, ну вот это вопрос рассматривается на Украине, как ни странно.
А, ну это как бы они могут рассматривать до бесконечности. Есть одна у них проблема, это очень временный процесс. Их присутствие в Курской области, понимаете? И причем здесь Косово? Вообще какая связь? Не, это шизофазия. Я, конечно, слышал эти предложения. Они звучат, знаете, от самых таких шизанутых представителей беглых наших оппозиционеров всяких иноагентских. А на Украине, на самом деле, никто не рассматривает такой вариант, ну, потому что это действительно ну, просто бредятина. Признают и признают. А сильно, честно говоря, даже если мы представим, что это произошло, вот эта дичь, она произошла, кого сильно волнует, что там, где признают в цивилизованном мире? Мне кажется, мы как-то с 2014 года уже определились со своим мнением по поводу того, что они признают, что они не признают. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 20 августа, вторник, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде подписывайтесь. Вадим спрашивает, цивилизованный мир – это что? Это так в некоторых компаниях принято называть западный мир. В основном страны НАТО. Вот так вот. Ну и туда еще можно, наверное, приписать Японию какую-нибудь, Корею, вот что-то такое. Вот это вот они называют цивилизованным миром. Это еще хорошая формулировка. Иногда они называют это всем миром. Такое тоже бывает. Сегодня в разных районах Москвы видел 3 разные машины на албанских номерах. Что происходит? Кто-то в теме? Ну, видимо, пошло, да? Вот и заселяют туда, чтобы потом Косово было. Вот это вот ровно оно. Так они себя называли цивилизацией там ноль по факту. Ну, она просто своеобразная. Это, знаете, такая цивилизация. Вот ты смотришь на тех, кого они поддерживают сейчас, чьими союзниками они выступают, на то, как они, значит, мародерят продуктовые магазины, какие-то сельские, на то, как они с местными жителями разговаривают, в каких они прикидах, со всеми этими эсэсовскими, значит, знаками отличия. И вот эта цивилизация. Вот так к ней надо относиться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я уже пропустил многое. Ну, то есть я отдыхал. Ну вот. А вот такая вот версия. Я так понимаю, что не можно нам ко мне к одному прийти в голову, то, что сейчас Запад умывает руки, как, ну, связан со всеми раскрытиями там дел разных. Ну вот. Готов, подготовка к мирным переговорам. А вот эта супер вооруженная, крутая, мотивированная армия, которая вторглась в Курск, она просто как страшная, как бы для них, ну, то есть они могут там, ну, то есть сорвать переговоры, они могут устроить все, что угодно. Ну вот, взяли их просто и слили туда, чтобы они, ну, то есть все прекрасно понимали, что стратегии, границы были свободны для того, чтобы они туда зашли спокойненько. По поводу фортификаций, я не верю, что туда можно завести столько бетона по этим бескрайним равнинам, блин, нам надо столько материалов, столько оборудки. Нам нужны месяцы на то, чтобы оборудовать как-то и закрепиться. Поэтому этим ребятам, им просто, видимо, в уши что-то там, то есть, пели. Ну вот, то, что мы сейчас захватим Курск, мы сейчас захватим АЭС. Ну, то есть, их мотивировали как бы такими вот, ну, то есть, поступками мощными. То, что мы сейчас захватим, будем потом... А на самом деле-то их просто могли взять вот так вот и слить туда. И все, и нет самой боеспособной крупнейшей группировки Украины. Не может быть такого? Или я могу, может, ошибаться?
Ну, то есть задача слить эту самую боеспособную, как вы выразились, группировку, стояла именно перед западными партнерами. И они таким хитрым образом...
Они умывают руки сейчас. Это очевидно, умывают руки. Американцы бы не дали бы немцам, как это называется, ну, то есть дать ход этому делу по поводу взрывов. Поляки начинают там дергаться, то есть получается, что они реально умывают руки и говорят, что, ребят, ну все, надо завязывать, просто надо выходить из игры, сейчас будут договариваться. А эти ребята не шали бы, они бы сейчас как, они сказали, вы что, с русскими договариваться? Нет. То есть они бы там могли в Киев зайти, они могли бы там все что угодно устроить, любую провокацию. Ну вот, и даже не провокацию, там много трупов, смертей, да чего угодно. Ну вот, их просто взяли, ну они прям зашли туда свободно, а их в мешок засунули и все, сейчас планомерно уничтожают. Ну вот, и плюс, конечно, ну да, еще вот есть такой фарт Владимир Владимирович, он русский везучий, но... Ребята про него говорят, политика, что он очень везучий. Но вот, не знаю, скорее всего, вот ситуация похожа. Ну, для меня, это просто мое мнение, я как этот диванный...
Ну, понятно, критик, да. Ну, слушайте, да. Как вариант, конечно, интересно, спасибо. Ну, я, конечно, в это не верю. Объясню, почему. И по поводу вот немцев, особенно с поляками. Если мы будем пытаться это все связать в какую-то, значит, единую... логику, она здесь, может быть, даже и есть, но немножечко в другом, на мой взгляд. И корни растут от слабой американской власти на данный момент. Этот фактор нельзя терять из виду. Но я много об этом говорил, я стою на своем. На данный момент у американцев самая слабая власть за последние лет, слушайте, ну, да много, если вообще не в истории. Ну, с пост, значит, военного времени, с середины 20 века, так точно, ничего слабее у американцев, у власти еще не находилось. Так мало того, что это просто сама по себе слабая власть, кадрово, профессионально, просто потому что президент, выживший из ума старик, которого они там вот вообще сейчас списали, да, непонятно, живой, не живой, да всем плевать. Завтра он помрет, я уверен, что они очухаются и узнают, что он помер спустя неделю. И особо никого это волновать не будем. Не будет. Помимо этого, еще, у них и электорально слабый момент, когда они очень сильно нацелены на свои выборы. И этим моментом надо пользоваться. И многие пользуются, в том числе и немцы, которые публикуют вот эти вот результаты своего расследования через те или иные там издания, комментируют это как-то, в общем, дают ходу этой истории именно сейчас, а не когда-то там раньше. Я уверен, что все эти данные были у немцев вот прям изначально. Как только были взорваны северные потоки, через неделю немцы уже все знали и могли уже начинать запускать все эти информационные процессы. Но они это делают именно сейчас, перед выборами в Штатах. Когда американцы расслабили свое давление, когда они немножечко отпустили весь мир, который они пытаются держать, заняты своими проблемами, и весь мир каким-то образом пытается что-то из этого момента выжить. Сюда же Израиль со всеми этими историями, сюда же можно и Украину, с которой планируют те или иные военные операции, которые может с ними не согласовывать. Я думаю, что логика на самом деле вот такая. А то, что Запад там как-то сливается и вот просто таким образом сматывает удочки, не знаю, пока не готов об этом говорить, честно. Пока не готов. Байден, походу, уже помер. Ну, может быть, физически, знаете, сердце еще бьется, но не более того. А Буш-младший, пишет Алишера, что Буш-младший? Буш-младший по сравнению с нынешним президентом, лучший президент в истории человечества, честно говоря. Дональд Трамп назвал Камалу Харрис коммунисткой, пишет Питер Москва. Но он недалек от правды. Знаете, вот коммунисткой в худшем понимании этого слова, может быть, ее и можно назвать. Ну, социалисткой так точно. Но мы сейчас все-таки не про них. Еще поговорим про Камалу Харрис. Обязательно еще будут у нас поводы. Войны не избежать в таком режиме ведения боевых действий. Курскую область не отбить, пока не объявят мобилизацию. Не будет принятия решения о ядерном ударе как минимум по Киеву, как максимум по Британским островам. Людской ресурс и техника для хохлов – это не проблема. В полсилы не воюют. И смешно, когда говорят об окончании конфликта осенью. Или об этом уже не говорят. Кто-то говорит, кто-то нет. Я не говорю. Я не считаю, что будет какой-то, что конфликт закончится осенью. Я вот не верю. Ну, кто-то, может быть, и говорит. Ну, а по поводу того, что там надо, да, понятно, код Z у нас, это код Z написал, он такой, в этом смысле, сторонник жестких мер. Здесь ничего нового. Меня не удивили вы меня, код Z. Понимаю вашу позицию, но не удивили. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Добрый Алло. Вечер, Москва.
Да, здравствуйте.
Михаил Суперт, Ярослав.
Здравствуйте, Михаил.
А вам не кажется, что они там надолго задержались? Уже 14-е сутки пошли.
14-е сутки пошли и?
Ну,
что и уже, уже долго или будет и совсем долго? Что вы имеете в виду?
Да это уже долго.
Ага.
Где Алло. Наш спецназ, где наши вертолеты, где Катюши?
Ну, Катюши в музеях в основном, а все остальное работает.
Ну, как-то вот не совсем понимаю я,
но как они там работают. А почему вам кажется, что все должно быть быстро? Скажите, пожалуйста, вот почему вам кажется, что надо обязательно, чтобы все происходило за считанные секунды?
Знаете,
как показывает практика, это просто невозможно.
Понимаете, люди делились на две категории. Одни считали, что они к нам не пришли, а мы к ним пришли.
Uh-huh.
Ну так люди думали. А теперь-то конкретно к нам пришли.
Uh-huh.
И теперь-то уже надо ответочку соответственно размеру готовить. Ну вот они на нашей земле. Ну что делать? НАТОвцы там... Конкретно уже под Курском, сколько там, 6 тысяч, да?
Что вот еще это? Раз? Плохо слышно
легионеров, вас было. Легионеров около 6 тысяч там.
Конкретно в Курске?
Конкретно, да.
Ну, у меня нет данных. То по-разному говорят, но там не только легионеров, как вы выражаетесь, там всяких разных, около 6 тысяч говорят.
Я поэтому и звоню на свое любимое радио, чтобы узнать... правду и почувствовать обстановку. И, конечно же, мой традиционный вопрос.
Не смотрел.
Ну, расстраивайте его.
Ну, простите, пожалуйста. Ну, пока вот
все никак не посмотрю.
Я обязательно посмотрю, обязательно. Я даже занес его в список «Посмотреть позже», он называется, этот фильм.
Да. Еще такой момент. Завтра у моей любимой супруги день рождения.
Ага.
Если не сложно, поздравьте.
Так давайте завтра, мы давайте ее и поздравим тогда. Че да? Заранее-то? Заранее не поздравляют с днем рождения, плохая примета.
Ну, как сказать.
Завтра наберите, обязательно поздравим. Это вообще не проблема. Мне только в радость. Еще раз, да, вот по поводу скорости. Я, во-первых, усвоил четко, что торопиться никто и никогда с нашей стороны не будет. Это просто уже почерк. Некоторые вещи надо принять. И размышлять уже относительно того, как это работает. Никто торопиться не будет. Для того, чтобы там кому-то казалось, что долго, кому-то казалось, что недолго. Спешки никакой не будет. Это раз. Потому что в том числе на спешку и был расчет. Спешки не будет. Это раз. А два... ну, вообще, как посмотреть вообще на эту всю историю? Еще раз, немножечко отдаляемся и смотрим на всю ситуацию, что на фронтах, на тех, которые были изначально, у них проблемы. Наша скорость наступления там увеличилась. Населенный пункт за населенным пунктом. Они бьют, в том числе и некоторые там свои, зрадники, тревогу по поводу многих из направлений. А здесь у них, ну, тоже как-то никакой уже атомной электростанции нет, про Курск уже никто не говорит, уже просто говорят о том, что нужны какие-то переговоры. И это может улучшить их позиции на переговорах. И каждый день умирают в темпах больше, чем умирали в течение контрнаступления 23-го года, который был признан суперглобальным провалом всеми, в том числе и ими самими. Так, может быть, пускай умирают тогда? Зачем спешка? Может быть, пускай тогда и техника уничтожается, и демилитаризация с денацификацией проходит на территории Курской области в ускоренных темпах? Мне кажется, так. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Георгий Бориско, Москва.
Здравствуйте, Бориско. Добрый вечер.
Делит ли мое мнение, слушатель радиостанции «Говорит Москва» или нет, но мне кажется, что сложилась такая достаточно сложная ситуация, помимо всей общей, и в частности с Курской, попытаюсь объяснить вкратце.
Давайте.
А то, как мы сейчас ведем боевые действия, они нацелены в первую очередь на сохранение личного состава. Поясню как. Например, как мы работаем сейчас в ЛДНР и в регионах Запорожской области. Массовая зачистка фабами, тотальное уничтожение территории, продвижение пехоты, закрепление. Опять подвинули ПВО, опять зачистка фабами, опять зашли. В Курской области мы так делать не можем, потому что это наша территория. И тут, на мой взгляд, у правительства...
Там тоже наша территория, я вас удивлю, наверное.
Не, я имею в виду, естественно, я сейчас говорю про то, что именно, так сказать, было до начала всех событий.
Ну, уже как-то, знаете, на самом деле-то какая разница, что было до?
Да, понятное дело.
Восстанавливать так или иначе потом нам одинаково любую из этих территорий.
Да, и там, и там, да, да. Конечно. Но чисто психологически, я думаю, нашим населением воспринимается это пока еще чуть-чуть по-разному, потому что...
Ну, здесь я могу с вами согласиться, да.
Да, хорошо. Не состоялось, еще не все туда люди съездили с остальной части Российской Федерации. Я к чему? Чисто технический вариант, наверное, он такой... Первый, который не подразумевает полное выжигание земли, это набор групп и заход с трех сторон, в том числе и с территории Сумской области Украины. Вот. То есть надо опять собирать людей, а где их сейчас брать? Это второй вариант. А первый, как я сказал, это все защищать фабами. Но беда в том, что людей не хватает. Mm-hmm. Даже с учетом того, что... даже в Москве, потому что у нас в регионах принято считать, что воюет вся Россия, кроме Москвы, на примере того же Люберецкого военкома, люди реально стоят. Это я знаю, потому что у меня там работает близкий мой человек.
Uh-huh.
Он говорит, людей, говорит, много, действительно много. И я просто попрошу вот всех слушателей, пожалуйста, не торопитесь. Я с вами соглашусь, говорю, мы все будем делать медленно, спокойно. Потому что если сейчас это дело все объявлять, всю эту мобилизацию и так далее, тотальную, общую, а этих людей всех соберешь, а их вооружишь. Одно дело собрать и вооружить, надо еще обучить. Мы к этому времени уже будет ноябрь, там, декабрь. Поэтому, скорее всего, сейчас, как мне кажется, мы будем обходиться малой кровью, если это можно так сказать. Потому что сейчас окружить всю территорию Курской области со всех сторон мы не можем ввиду отсутствия достаточного количества людей. При всем при этом объявлять всеобщую мобилизацию сейчас тоже невыгодно, как бы это ни звучало мерзко. Просто понятие выгоды у правительства и у людей, оно может быть отличаться. Может совпадать.
Мне кажется, оно и должно отличаться.
Согласен. А закидывать фабами... Не знаю, честно говоря.
Я думаю, что по поводу фабов, честно говоря, спасибо. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, вы заблуждаетесь, да, и эвакуация людей в том числе. Это будет, знаете как, здесь эмоции, я эти эмоции понимаю, но их придется отключать. И когда мы говорим там про государство, и что выгодно государству, и просто обычному конкретному физическому лицу, что это немножечко разные, да, и по масштабам, и по всему остальному понятия. Вот здесь надо постараться, чтобы понять процесс, нужно постараться мыслить не как физическое лицо, там, Иванов Иван Иванович, там, из города Красногорска Московской области, грубо говоря, а надо постараться встать именно на одну ступеньку с государством, и вот логику более масштабную применить. Более холодную, более расчетливую, более математическую, менее эмпатическую логику применить. Тогда станет попонятней. Она, может быть, на уровне эмоций будет жестко бить. Это вот фабы, Курская, значит, наша земля, вся вот эта вот история. Но зато станет понятней. Логика государства, она холодная, расчетливая. Но, тем не менее, она есть во всем том, что происходит. Не хватает понимания в наших действиях, от этого становится страшно, складывается ощущение, что наши стратеги тоже не знают, что делать, пишет Андрей ТС. А мне вот как раз, Андрей, кажется, наоборот, что очень даже понятно, что делают наши стратеги. И даже отчасти понятно, что делают они. И становится понятней, что делают они, когда ты пытаешься встать тоже на их место. Понять уровень отчаяния нужно, которые у них определенно точно есть. А когда ты в отчаянии, ты, соответственно, начинаешь рисковать. Тогда становится чуть понятнее, в том числе и что они делают. Илья пишет, Илья двоеточие. Это вот так начинается сообщение от Ильи. Илья, видимо, цитирует сам себя. Бывает, ладно. Да просто нам надрали задницу, пишет Илья. Пора признать уже, и все, финиш. Фашисты на нашей земле... так и наши тоже зря умирают. Один знак препинания есть во всем этом сообщении, поэтому ставьте их куда вам удобней. Ну, Илья, смешно даже, честно говоря, читать вот эти ваши сообщения. Это как, знаете, вот если там, например, предположим, в 45-м году, да. Я не люблю эти аналогии, но вы просто сами тут про фашистов, еще что-то. Вот это если вот в 45-м году предположить, что вдруг где-то высадился, значит, немецкий десант и занял какой-нибудь населенный пункт. И надо было сказать, ну все, получается, все, нам надрали задницу, а не на нашей земле. Ну, чушь. Если вы сами в это верите, ну и как бы хорошо, я не против, вы можете верить во все что угодно. Если стратег достойный, хороший, то его стратегия не должна быть понятна каждому легким шлагбаумом, должен быть стратегический замысел, который надлежит держать в тайне. И да, я здесь тоже с вами, Виталий, согласен полностью. И правильно. Знаете, есть много рассуждений по поводу, а что если все это наш хитрый план? Это все такое, знаете, пахнет Кутузовым. Значит, и Москвой, вот, сравнивают с Кутузовым, ну, мы все меряем, да, вот, отечественными войнами. 12-й год и, понятно, 41-й, 45-й, хорошо. Значит, это все Кутузов, и вот это у нас хитрый план, и мы заманиваем. И, соответственно, заманили, да, это, значит, неприятно на нашей территории, все, но зато мы заманили, и здесь сейчас уничтожим и так далее. И я вообще допускаю. Но хитрый план, он на то и хитрый, чтобы держать его в тайне и никому об этом не рассказывать. И был это хитрый план или не было хитрого плана, мы на самом-то деле никогда и не узнаем, скорее всего. А если кто-то сейчас выйдет и скажет, знаете, что мы вам скажем? Хитрый план это все. Мы так и планировали. Вы же скажете, фу, не верю. А враги скажут, ничего себе, хитрый план это, оказывается, их был. Тогда давайте-ка текаем отсюда, пока хитрый план они не реализовали полностью. Он на то и хитрый. Мы с вами можем только допетривать уже задним умом. Мы не управляем этой ситуацией. Это не стратегия начала нулевых компьютерная, где ты сам себе экономику налаживаешь и войска собираешь для атаки. Это вот другая история. Мы не управляем. Мы можем только смотреть, пытаться как-то анализировать и стараться понять логику. И не только нашу, но и противника. Так просто легче, на мой взгляд, жить. Вот, Илья пишет, пожалуйста, план ценой местных, значит, жителей местных и наших воинов. Классный план. Вот я ровно об этом и говорю. Вот такую, спасибо, Илья, что реакцию мне сразу в прямом эфире и дали. Вот я ровно это и говорю. То есть, если это предположить, что это хитрый план, то сразу же будут люди, которые будут говорить, да как так можно? Да как может быть такой хитрый план? А с другой стороны, будут говорить, да не может быть, чтобы это был хитрый план. А если это он, давайте-ка срочно мы сломаем им хитрый план. Он на то и хитрый. Чтобы быть тайным планом. Есть он, нету, вы не узнаете. Можете исходить из того, что существует хитрый план. Можете из этого не исходить. А можете уже постфактум пытаться простроить какую-то логику. Чем, мне кажется, мы здесь с вами и пытаемся заниматься. А что, Герасимов должен скидывать план контратаки каждому Лехе или Валеруну? Ну да, через рассылку. Знаете, как вот история с ураганом есть? Там, значит, предупреждаем повышенный уровень опасности урагана в Москве и области. Не перемещайтесь там на личном транспорте, не паркуйтесь под деревьями. Бац, Герасимов скинул вам план контратаки. Оказывается, все так было и задумано изначально. Ну, видимо, кто-то так считает, что должно быть. Не будет так никогда. Можете даже и не ждать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 20 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, нашей группе во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь везде, присоединяйтесь везде, все, что работает, везде подпишитесь, а потом, знаете, в зависимости от ситуации будете выбирать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, приветствую. Георгий, Костя из
Минска. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте.
Смотрите, по поводу Курского направления. Тоже думал, читал, смотрел. В общем, идея-то какая? Сегодня Безуглая там у них хорошо так выступила. Значит, смотрите, была тема, я так понимаю, снять наши войска с Донецкого направления, чтобы организовать снабжение той линии обороны, которую они вот держат последние там вот эти два года. Потому что дальше у них ничего нет. И эта линия обороны сейчас истощена, наши перекрыли все пути подвоза, наши не дают ротации войск. А если бы наши снялись на Курск, тогда появилась бы возможность опять на эту линию обороны вывести и технику, и солдат, и снабжение организовать. Ну, не получилось. Наши молодцы, наши сделали в Курске КТО, а здесь продолжили также маршем, собственно, идти. Поэтому сейчас линия обороны падает, и, в принципе, вот у вас как-то месяца 3-4 назад Сладков сказал, мы не поймем, к когда это случится, но фронт рухнет единомоментно. И вот я надеюсь, что это будет прямо уже скоро.
Угу. Но действительно, я здесь... Спасибо с коллегой Сладковым. Точно, абсолютно согласен по поводу того, что в момент, когда рухнет фронт, станет нам всем известен, понятен, ровно в тот самый момент, когда он рухнет. До этого ты никаким образом это не предскажешь. И просчитать это тоже невозможно. Станет ли вот это вот причиной обрушения фронта, то, что у них сейчас происходит на Донецком направлении, непонятно. По поводу того, что безуглая, как ее звать, Марьяна, по-моему, она, это депутат у них там, значит, которая отвечает за набросы периодически на представителей военного руководства украинского. Она там, да, сегодня выступила, сказала, что да вообще, да посмотрите, да Курск, это все нам стоит как раз других направлений, фронт рушится, дальше у нас нет никаких укреплений. Я бы тоже на нее, знаете, смотрел бы со скепсисом. Это какая-то такая набрасывалка просто. В нужный момент ее с цепи спускают на того, на кого нужно спустить. Там Сырский уже тоже успел в опалу попасть к Зеленскому, поэтому она сначала на Залужного кидалась, теперь вот кидается на Сырского. У нее работа такая, кидаться публично, в публичном пространстве. А произойдет ли обрушение или не произойдет обрушение, гадать бессмысленно. Мы увидим просто. Вот и все. Вот и самое это обрушение увидим в момент обрушения. Ну да, Марьяна, вот пишет Виталий Филин. Ну, значит, я правильно помню. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, меня Денис зовут. Ну, я, в принципе, согласен, что, скорее всего, наши знали, что будет нападение на Курск, и, скорее всего, действительно, была идея получить, ну, как бы удар на подготовленную оборону и потихонечку их начинать уничтожать. Плюс очень хороший пиар-эффект. То есть, получается, у нас как бы в народе вскипает ярость благородная, и, как бы, и фактически все... все одобрят любые действия власти, плюс до самых людоедских. Поэтому. Uh-huh. А касаемо фронта рухнет, первый признак обрушения фронта, я думаю, что они, скорее всего, сделают какую-то реальную гадость, вот такую вот прям жесткую гадость. Потому что тогда им нечего будет терять. Потому что, ну и плюс, скорее всего, посмотрим, как начнут убегать послы. Потому что в прошлый раз как раз ярким показателем что-то будет, что когда из Киева начало почему-то уезжать все послы.
Угу. Да, был такой, это правда.
Да, эти ребята как знают все очень хорошо. Что будет, как будет и куда будет. А так, пока я, скажем так, не уверен, что фронт рухнет, потому что, ну, нет у них пока таких как потерь действительно на грани. Но они где-то находятся очень близко к тому, что у них скоро надо будет всеобщую тотальную мобилизацию и фолькштурм а-ля Гитлер 45-й год.
Угу. Да, спасибо. Спасибо. По поводу послов интересный, кстати, нюанс. Правда, сколько там послов и работает на данный момент, тоже непонятно же. Сколько вернулось из тех, которые сдриснули еще в 22-м году. Они там вроде опять грязную ядерку готовят, пишет 506. Я бы вот вопрос с грязной ядеркой всегда держал в уме. И я здесь согласен вот с Денисом, который нам только что звонил, что в самый последний момент они сделают самую последнюю гадость. Еще раз, каждая информационная провокация с каждым разом стоит им все дороже и дороже. Помните эту логику? Она рабочая. С ней очень тяжело спорить. Поэтому грязная ядерная бомба будет стоить им в том числе очень сильно дорого. Атомная электростанция, все это пойдет на их регионы, и нам будет от этого не сладко, но им будет тоже от этого очень сильно не сладко, но они готовы на это пойти. Поэтому грязную ядерную бомбу я бы держал в уме. Главное не прыгать из рада в перемогу с накидыванием на вентилятор. Политический климат тоже важен. Хороший политолог, публицист, журналист, телеграммер стоит батальона. Я уверен, украинцы тоже в курсе этого. Не знаю насчет, насколько хороший политолог, публицист, журналист, телеграммер стоит батальона. Но то, что вес есть определенный, что не стоит из этой перемоги в зраду и обратно прыгать, здесь я с вами точно согласен. Давайте, ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Ну, добрый вечер.
Ну да, Георгий, благодарю.
Здрасте.
Да.
А я слышал, как вы вчера звонили в программу к главному редактору, и там чуть его не назвали моим именем. А привыкли вы.
Юрий, понимаете, у вас какая-то проблема с вашим отцом, потому что вы зеркалите друг друга.
У нас...
Георгий Романович и Роман Георгиевич.
У нас никаких проблем, я вам даже больше скажу. Даже у моего отца нету проблем с его внуком. Они так вообще зеркалят по полной.
Хорошо, слушайте, да.
Это у вас только проблема.
Ну, не обижайте, пожалуйста.
Так кто же, какие же обиды? Констатация.
Ну, потому что вы... Да. Тогда пусть... Ну, прошу прощения у Романа Георгиевича за то, что я его переиначил.
Он тоже не обижается.
Слушайте, а вот... Тогда не говорите мне про то, что я вас неправильно называю.
Ох, да вы что ж. Да вы что ж. Сколько хочу, слушайте, столько и буду вам говорить.
Когда... кто в российской и украинской стране договорился о том, что они синие, а мы кто белые...
Это что?
У них каски и наплечники. У них на касках и на предплечьях синие. А у нас белые. Правильно?
Ну, было белое в самом начале. Сейчас я не уверен, что есть вообще что-то там. Ну, у них синее, да.
То есть вот кто из руководителей договорился, что вот они будут синими, а мы будем такими? Понимаете, это первый вопрос.
А вы думаете, что это договаривается кто-то по этому поводу?
А как иначе? Понимаете, СВО это некий... Mm-hmm. Помните, раньше у нас танковый батальон биатлон был?
Mm-hmm.
Биатлон разных стран. Вот это расширенный формат раз в 10, за 20 или в 30. Вот у меня такое ощущение, что вот сейчас вот игра, какая-то страшная игра, а жертвы считают. Вы понимаете, вот Курск, кто из руководителей пересчитал жертву. Им по 10 тысяч не смешно и нелепо вам по 15. Это вот когда Владимир Владимирович говорил по 10 тысяч, ему у вас вообще надо было постыдиться эти слова говорить.
Это еще почему?
Потому что 10 тысяч единовременно, это в Курской области это...
Здесь и сейчас. 10 тысяч или 15 тысяч, я уж точно не помню. Выдано. Да, и какие в этом проблемы? На этом же не ограничивались. Ну и что, 10 тысяч никаким образом к домам не относится.
Понимаете, вот там дома
пролетают. Я понимаю, вы меня слышите? Товарищ Пять Колес, слышите? Да, к домам это не относится никаким образом. Почему здесь дома?
Ну почему? Ну потому что это смысл жизни жителей Курской области, понимаете? У них дом сейчас палатка военная. Да,
ну, во-первых, вы за жителей Курской области, за их смысл жизни не говорите. Вы же не из Курской области, правильно?
Ну почему я себя представляю?
Ну потому что. Ну представлять можете до бесконечности, а за них говорить не имеете никакого права и возможности. Это раз. К домам это не имеет никакого отношения, эти 10 тысяч. Это была выплата, это экстренная мера здесь и сейчас. В короткий промежуток времени, чтобы были выплачены какие-то деньги этим людям, которые в них нуждаются. Вот и все. Про дома будут разговаривать отдельно потом. Вы не переживайте за дома. Дома восстановим, построим заново. Все будет четко в этом смысле.
Георгий, вы знаете, обязаны были по закону выплатить 15 тысяч. Вот я прочитал об этом. Да, а там кто-то схитрил из наших чиновников. Написали 10, а Владимир Владимирович их опубликовал. Голосом сказал, понимаете, там какое-то мошенничество внутри было с 15 тысяч. И вот на это...
Что-то личное, мне кажется, вас. Вот вас, мне кажется, где-то мошенники на пятерик где-то кинули.
Когда военные действия, там даже 15 тысяч были платить. Да, я почитал об этом. Там какая-то темнотища жуткая, да. Там в этом СВО какая-то страшная темнотища. Георгий, поинтересуйтесь, пожалуйста, подводными камнями в нашей СВО.
Темнотища. Хорошо, что у вас на каждом колесе по фонарику. В эту темноту нам немножечко развеиваете. Тут много у меня про обострение. Рано. Да ничего не рано, 20 августа. Календарь вообще видели, нет? А погоду? Ничего не рано. Все укладывается как раз логику. Чего хотел сказать, непонятно. Он это и хотел. В том-то и дело, он это и хотел. Юрий пишет, посмотрел повесточку, ждем интервью с Красиковым. Ну, если удастся как-нибудь договориться, с удовольствием. Да, кстати говоря, я забыл проанонсировать, я же обещал вам. YouTube-канал «Повесточка», также и Рутюб-канал «Повесточка», и сообщество ВКонтакте «Повесточка», везде есть, называется «Повесточка». Вышло у меня интервью с Романом Селезневым, с участником обмена, того самого обмена, который мы обсуждали с вами. Сколько получается? 3 недели назад, да? Плюс-минус 3 недели назад. Посмотрите, обязательно поделитесь потом впечатлением. История там, мягко говоря, интересная. Для повесточек же есть госуслуги, пишет Виталий Филипп. Там пока не выходим. Так, сегодня ко мне приезжал водитель из Щебекина. У него дом разнесли хохлы, не переживает, все выплаты получают, а дом отстроит после своего, мужик вообще на позитиве. Ну, молодец, мужик. Это, конечно, все очень грустно и печально, это понятно, да. Ну, вот молодец, мужик. Ничего не скажу. Руку ему пожмите потом, обязательно от меня привет передайте. Так, давайте, ладно. Слушаю вас. Здравствуйте. Я пока посмотрю, что вы тут мне понаписали. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
По Курску бы хотел сказать.
Давайте, да.
Сугубо личное мнение. Михаил, Москва. Смотрите, ну, очень много вопросов, конечно, да, линия обороны, то, что и говорил, и командир Ахматов говорил, объяснял, пытался объяснить, так сказать, команду генералов, что точки сопротивления, да, разнесены были очень сильно между собой. У меня другой вопрос. А почему на, так сказать, заставах были срочники? Почему данные, как бы, личный состав не был разбавлен там какой-нибудь ротой контрактников, которые шли защищать людей, да? И вопрос очень много в начальный период, это вопрос эвакуации гражданского населения, конечно. В первые дни, в первые часы на самом деле как-то не очень хорошо было организовано. Плюс ко всему мы видим сейчас появившееся видео, тот же самый Ахмат публикует, когда они берут в плен этих вот диверсантов, или как их там назвать, когда у них берут GoPro-камеры, вот эти GoPro и телефоны, что захватывают пленных не только срочников, перевозят гражданских. Они сейчас не тут полностью все гражданские, вот, то есть посмотреть на видео, посмотрите там.
Я видел эти видеоролики, я их видел.
Вот, они, понимаете, вот в чем дело. Говорит о том, что в первые часы, ну, хотя бы можно было дать оповещение. Собирайтесь, люди, уезжайте, люди. Да, понятно, 10 километров от границы. Да, понятно, если есть какое-то сопротивление при современном бое, да, там это 40-2 часа, и они будут в этом селе. То можно хотя бы там послать участкового, который пробежит по дворам, проедет на машине, мегафон скажет, собирайтесь, ходите. Если они, как они ведут себя, идет какая-то вот мне непонятная, вот, да, это все заканчивается, закончилось это все в Мариуполе, закончилось все в других городах, которые мы взяли, закончилась эта вот пропаганда, и люди поменялись. Ну, посмотрите, те видео, когда они заходят к нам сюда, мы будем бить русню. И те видео, когда их берут в плен.
Угу. Да.
Напоминает, вот, если честно, второй класс, вторая четверть. Грубо говоря. То есть такие вот как нашкодившие школьники, которые, когда они это делали, они понимают, что они делают плохо. И вот сейчас их взяли, так сказать, за пятую точку. И их начинают трясти.
Ну, может быть, и понимают.
Для них, например, общее сложившееся впечатление, когда с тобой стоит рядом чеченец, с тобой более-менее культурно разговаривает, для него это, конечно, может быть шоком каким-то. Да, то есть вот такая ситуация, что сразу голову не подрывали. Но что происходит, мне вот реально непонятно, это ожесточение. Вот такое вот, как бы, ну, даже не человеческое, я бы так сказал, вот по отношению. А когда людей как бы встряхивают, ставят на землю, да, то есть у них как-то возвращается такой вот страх того, что они делают что-то нечеловеческое, да, то есть, ну, не христианское.
Слушайте, ну вот по поводу, я понимаю, о чем вы говорите, по поводу вот этого возвращения чего-то человеческого, я все эти ролики, конечно, видел тоже, и как с ними общаются после этого, и как там, как грузят в машины, это я все видел, да, это все правда так. Я не уверен в этом возвращении человеческого, знаете, когда ты попал в плен после ожесточенного боя, все эти люди, которые попадают вот потом на эти кадры, которые наши уже распространяют, которые вот в плену у нас, там, знаете, люди не в выглаженных смокингах, мягко говоря, они такие там побитые боем очень сильно. Это мягко сказано еще. И, ну, этот страх за свою жизнь, то, что ты умудрился, ты понимаешь, что только что посмотрели на GoPro на твою, увидели, что ты делал, в том числе и с мирными жителями, и после этого ты попал в плен, и сейчас твоя жизнь принадлежит уже не тебе, я думаю, что этот страх, он называется страхом смертельным. И ты тут уже произнесешь-то все, что угодно, и будешь себя вести как угодно. Но то, что произошло, вот это То, что эти люди, которые пришли к нам в Курскую область, ведут себя как самые настоящие животные со всех точек зрения, и как дикари какие-то, которые, ну вот, мы видели там этот, эти кадры из продуктового магазина, судя по всему, из одного и того же продуктового магазина, ну, тупо животные, что они ведут себя ровно так, как они рассказывали про нас. Вот все, что они рассказывали о нас со всеми этими микроволновками, стиралками, что, значит, увидели цивилизацию, русские, значит, эти дикие люди, или там бурятов они очень много, да, в этом во всем обвиняли. Вот они просто меряют по себе. Надо теперь тоже уже окончательно убедиться просто в том и понять, что каждый раз, когда они вот что-то про нас грязное, мерзкое, злобное говорят, это они про себя говорят. Вот они такие. Надо это иметь в виду. Братский, не братский, вот эта вот вся история. Ну, может, где-то там на задних полках и надо держать эту информацию, но вообще на самом-то деле нет. И то, что они спокойно ходят со всеми этими нацистскими знаменами, то, что они говорят, пародируя немецкий акцент, фразочками с того времени разговаривают, с символикой ходят и наслаждаются этим моментом, это тоже надо иметь в виду. Я так скажу, те, кто в плен попадает, это самый, это вот второй день рождения у этих людей. Потому что плена, конечно, они не все недостойны. Все должны быть уничтожены раз и навсегда. И так будет с каждым, кто решил на себя нацепить нацистскую символику. Каждый нацист будет не просто денацифицирован, он будет уничтожен. Потому что понятие денацификация в себя, в себе несет еще другие смыслы, в том числе юридические. Нет, будет уничтожен. И пускай вот все эти мрази, которые... Мне вот больше всего понравился, конечно, кадр, как они... этот аппарат с жвачкой, знаете, который так надо 5 рублей туда пихаешь или 10, крутишь, и оттуда жвачка вываливается, вот как он это на себя высыпает, типа, и жрет потом жвачку, и как они по алкоголю стреляют в каком-то магазине вот этом, типа, алкомаркете. Вот все эти мрази и животные рано или поздно, надеюсь, что рано, ну, будут удобрениями служить на нашей Курской земле. И никакого... никаких эмоций на их счет я не испытываю. И не испытываю уже давно, честно говоря. Мне вот вся эта история с братским, небратским народом в последнее время все более и более чужда. Мирные люди, которые где-то там сидят по городам как заложники, да, но каждый, кто с автоматом и в военной форме, братским народом, честно говоря, с моей точки зрения, уже не считается. Надо, видимо, нам это иметь в виду. Это еще много разных факторов, которые, конечно, есть. В общем, мы продолжаем следить. Да, оставайтесь на волнах радиостанции «Говорит Москва». Встретимся с вами завтра, пообщаемся, обсудим последние новости. Это была программа «Отбой». Сейчас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Счастливо.